В основу нашей последней беседы из пятой главы книги Деяния мы прочтем стихи 41 и 42. Это заключительные стихи этой главы. Они же, здесь имеется в виду апостолы, пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Читая эту пятую главу, мы видим контраст между религией и подлинным христианством. Но вы скажете, разве есть какая-то разница между религией и христианством? Да, и еще какая? Как ни удивительно, но можно быть глубоко религиозным человеком и в то же время не быть христианином. Любой человек может быть религиозным. Для этого надо только принадлежать к той или иной религии или церкви, придерживаться определенных правил и законов, и такого человека в полном смысле этого слова можно назвать религиозным человеком. Однако христианин – это человек, переживший коренную перемену в своем внутреннем человеке. Это человек, родившийся духовно, и произвел в нем это рождение Бог. Для человека, пережившего рождение от Бога, характерна одна особенность – и заключается она в том, что при любых обстоятельствах жизни он способен радоваться. Посмотрите на апостолов, о которых мы прочли в нашем тексте. Они пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Скажите, разве при таких обстоятельствах естественно радоваться? Разве естественно радоваться, когда человек подвергается избиениям и издевательствам? В предыдущем стихе сказано, что апостолов били. Согласно закону того времени, каждый из них получил 40 ударов. Подобные избиения претерпел апостол Павел. Об этом он пишет во втором послании к Коринфянам в 11 главе. «От иудеев 5 раз». Дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. Это было жестокое наказание, и нередко избитые умирали от побоев. Павел говорит в другом месте, что он на теле своем нес язвы Господа Иисуса. В подлиннике сказано «проколы», то есть «раны». Эти побои оставили неизгладимые следы на его теле. И вот после того, как их немилосердно избили, апостолы радовались. Как можно радоваться, когда тебя бьют? Можно допустить, что человек с сильным характером и обладающий силой воли мог бы молча стерпеть побои и перенести эти муки. Но радоваться для человека в таком положении – это просто-напросто невозможно. И вот этим как раз христианин отличается от тех, которые не пережили духовного рождения от Бога. Послушайте, что сказано о религиозниках в этой же главе. «Верующие радовались, что за имя Господне удостоились принять бесчестие, а о их преследователях, о религиозниках, включая самого первосвященника, сказано, что они исполнились зависти и разрывались от гнева и умышляли умертвить апостолов. Какая поразительная разница! Но, помимо того, верующие не только радовались, что удостоились страдать за Христа, но они еще энергичнее продолжали делать то, за что их побили. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Следует отметить, что они не искали преследований и не способствовали им ради того, чтобы стать страдальцами или мучениками. Этого комплекса у них не было. Они делали то, что было совершенно естественно для них – благовествовали Иисуса. И за это они были гонимы. Помните, как они ответили своим гонителям, когда их первый раз арестовали и приказали не говорить и не учить об имени Иисуса? «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Таким был их ответ. И когда их арестовали во второй раз за то, что они продолжали проповедовать Иисуса, их ответ был: «Свидетели Ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». Что побуждало их благовествовать об Иисусе Христе? Их любовь к Иисусу, любовь, которой Дух Святой исполнял их сердца. Вот именно этим, дорогие мои, истинный христианин отличается от религиозника. Что такое религия? Это просто поверхностная оболочка, следование ряду правил, законов и обрядов. Подлинное же христианство – это жизнь Божия, исходящая изнутри человека, и она сверхъестественна, потому что исходит от Бога. Христианство сверхъестественно. Христианство не какая-нибудь система, а жизнь. Это жизнь Божия, дающая силы радоваться при любых обстоятельствах жизни. В известной всем нам 13 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел описывает состояние человека, имеющего эту жизнь Божию внутри себя. Эта глава говорит о любви. Он здесь, апостол Павел, отождествляет эту жизнь Божию с любовью. А ведь Бог есть любовь, плод Духа Святого – любовь. А любовь всегда выражает себя в радости. Обратите внимание на то, как сказано в 5 главе послания к Галатам, стих 22. «Плод же Духа – любовь, радость, мир» и так далее. Именно в таком порядке. Первая – любовь, а затем радость. Любовь производит радость. Сколько раз в разных видах мы видим и находим это слово «радость» в книге «Деяния». Например, в 52 стихе 13 главы книги «Деяния» сказано: «А ученики исполнялись радости и Духа Святого». И это сказано сразу после того, как враги Христовы воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. «А ученики, сказано, исполнялись радости и Духа Святого». Дорогие мои, весь секрет в том, что эти верующие были исполнены Духа Святого. А там, где Дух Святой действует в сердцах верующих, там вы всегда найдете радость. Так вот, Дух Святой, любовь и радость неразделимы. Теперь нам понятно будет 13 глава 1 послания к Коринфянам. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвол звучащий». Вы понимаете, все это можно сделать без любви. Притом можно и пророчествовать, и знать все тайны, и иметь познание, веру, и можно раздать все свое имение и даже отдать тело свое на сожжение. И все это будет ничто без жизни Божьей. Без любви все это не принесет никакой пользы. Прочтите эту 13 главу 1 послания к Коринфянам и замените слово «любовь» именем Иисуса Христа, и вы поймете, что только Иисус через Духа Святого, живущего в нас, может произвести в нас те качества, которые не присущи человеческой натуре. Да, за свои убеждения человек может отдать даже свое собственное тело на сожжение. Мы знаем, что были такие случаи, когда люди шли на смерть за какой-нибудь идеал. Но только те, в сердцах которых пребывал Иисус Христос, шли на страдания и даже на смерть, радуясь. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Помните слова Иисуса Христа: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». И послушайте, что говорит Иаков, один из испытавших побои в данном случае. Послушайте, что он пишет в своем послании. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Это Иаков писал своему гонимому братству. Петр также был в этом числе. Тот же Петр, который, может быть, всего лишь 6 месяцев тому назад отрекся от Христа под угрозами противников. Видя, как издевались над его спасителем, он тоже был одним из испытавших побои от преследователей. И слушайте, как он пишет в своем послании. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Но возлюбленные, они не только радовались преимуществу принять бесчестие за имя Господа Иисуса, но, как сказано в 42 стихе, вдобавок к этому они всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Так что страдание за своего Спасителя дало им также новый импульс не только продолжать делать то, за что они приняли бесчестие, но также усилить свое служение. Заметьте, они учили и благовествовали всякий день в храме, но и также по домам. Они не ограничивали свое служение пределом храма, но шли из дома в дом и говорили об Иисусе Христе. И что их побудило это делать? Они не делали это, чтобы раздражать врага, нет. Их побуждала любовь. Та же любовь, которая давала им радость в страданиях за Христа, она их подталкивала к тому, чтобы другие познали Иисуса. Вот что побуждало их благовествовать об Иисусе Христе. Они хотели, чтобы все больше и больше душ присоединилось к Господу, включая их врагов. Они не теряли надежды на то, что любовь Христова и их может покорить. И их вера, действующая любовью, оправдалась. Ибо в следующей же главе сказано: «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме». И слушайте, что дальше сказано. «И из священников очень многие покорились вере». Это были их преследователи. Они не потеряли надежды на то, что спасутся их враги, что Бог может и их спасти и простить. И вера их была оправдана. Да, они поступили так, как им велел Христос: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Да, признак Божьей любви в нас – это готовность прощать обижающих нас. А если мы не готовы прощать от сердца, то это признак того, что мы не имеем жизни Божьей, мы сами не прощены. И вот эту чудную весть о прощении они провозглашали всякий день в храме и по домам, не переставая учить и благовествовать об Иисусе Христе. Эту весть о прощении они передавали именно тем, которые над ними издевались и которые их преследовали. Вы понимаете, они желали своим врагам блага, прощения. Послушайте их слова, сказанные всему Синедриону, всем преследователям. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницей Своею в начальника и Спасителя, дабы дать Израилю», вы заметили, «дать тем, которые умертвили Иисуса Христа, покаяние и прощение грехов». И это, возлюбленные, и есть благовестие об Иисусе Христе. В нем и в нем одном возможно прощение грехов. Да, даже самому окаянному грешнику. И вот в заключение, на основании этих 2 стихов, которые я только что прочел, я еще раз хочу подчеркнуть значение благовествования об Иисусе Христе. Во-первых, обратите внимание, как назван тут наш Господь Иисус Христос. Ведь вся благая весть заключается в нем. Петр называет его начальником и спасителем. Да, воистину, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Прошу отметить, что согласно нашему тексту, в первую очередь, Иисус Христос – начальник. В послании к евреям в 12 главе мы снова встречаемся с этим титулом нашего Спасителя, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Он представлен нам именно так, в первую очередь, как начальник, а потом как Спаситель, совершитель веры нашей. Во второй главе послания к евреям мы снова встречаемся с этим же словом, хотя в нашем русском переводе слово «начальник» переведено словом «вождь». Я читаю 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов славу, вождя спасения, то есть начальника спасения, их совершил через страдания». О чем говорят нам эти два места? Они говорят нам о том, что наш Господь является началом нашего спасения. Он инициатор его. Не мы возлюбили его, а он нас. Он пришел на эту землю взыскать и спасти погибшие. Он нас возлюбил. Он совершил наше спасение жертвою своею. Он инициатор, а не мы. Мы были мертвы по грехам и преступлениям нашим. Вот почему так важно познать нашего Господа как начальника, вождя нашего спасения, перед тем, как мы можем его познать и принять как Спасителя. Человек должен признать свою беспомощность, признать, что он погибший грешник, который не в состоянии исправить себя хоть на одну иоту, тем паче спасти себя. Грешник целиком зависит от дела Бога, совершенного для него. Да, он сам, грешник, ничего не в состоянии сделать, чтобы себя спасти. Бог через Иисуса Христа сделал абсолютно все. Дорогие мои, с этого начинается наше спасение, когда мы сознаем, что мы, погибшие грешники, заслуживаем вечное наказание, и что если Бог нам не поможет, то мы останемся во грехах наших. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет», — сказал Иисус Христос. Это просто значит, что ты и я не можем прийти к Иисусу без инициативы Бога. Но благодарение Богу вовек за вторую часть этого предложения. Оно связано со словом «Спаситель». Он не только начальник, но он и Спаситель. Христос не только сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет», но Он также сказал в этом же предложении: «И приходящего ко мне не изгоню вон». Слава и благодарение Ему. Он не только начальник, но Он и Спаситель. Он не только вождь нашего спасения, но Он и совершитель веры нашей. И стал Он Спасителем, потому что Он вкусил смерть за каждого из нас, как пророчествовал о нем пророк Исаи. Слушайте, но он взял на себя наши немощи. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Это возлюбленная и благая весть. Она вся сосредоточена на Иисусе Христе. Да, дорогие мои, он не мог спасти нас до тех пор, пока он не умер крестной смертью, и пока он не воскрес из мертвых и не был возвышен десницей Божией. Тогда только он стал нашим начальником и спасителем. Когда он жил здесь на земле, он мог спасать, но только предвидя свои страдания. Его спасение не было совершено до момента его смерти, до Голгофы. Он мог спасать только в силу своих грядущих страданий, только когда он воскликнул «совершилось» на кресте, тогда спасение твоей и моей души было совершено. Слава и благодарение Ему. Он стал человеком. Он пережил искушение, так же, как и мы их переживаем, но он был без греха. Да, мы имеем Спасителя, который может сострадать нам в наших немощах и который, подобно нам, был искушен во всем, но остался без греха. «Посему да приступаем с дерзновением, — говорит Слово Божие, — к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. О, какая чудная истина, дорогие мои! Наш Господь доступен! Он и сегодня говорит каждому желающему обрести милость, приходящего ко мне не изгоню вон. Но слушайте, что дальше говорят апостолы убийцам Иисуса Христа. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницей Своею в начальника и Спасителя». И дальше что? «Дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Это его двоякий чудный дар – покаяние и прощение, который он приобрел для нас смертью Своею. Он дает покаяние. Не как некоторые толкуют, то есть время для покаяния или склонность к покаянию или желание покаяться. Не прибавляйте к тому, что сказано в Священных Писаниях. Сказано, он дает покаяние. Покаяние – дар Божий, такой же, как и прощение. Он говорит, я сам отыщу овец моих. Я дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Это возлюбленное покаяние, полная перемена сердца, и произвести ее может только Бог. Он дает нам покаяние. Но он дает не только покаяние, но также дает и прощение. Да, в счет заслуг Иисуса Христа он дает полное прощение грешнику, который приходит к нему. В нашем тексте сказано, дабы дать Израилю покаяние и прощение. Вы заметили? Кому? Тем, которые его распяли. Им он дает прощение. Прощение чего? Прощение грехов. Грех стоял препятствием между Богом и человеком. Грех погубил человека. Грех повлек за собою смерть. Да, это сделал грех. И его, этого губителя души человеческой, Бог обещает заместить праведностью Сына Своего Иисуса Христа. Удалить раз и навсегда, снять, полностью покрыть для каждого приходящего к Богу через Иисуса Христа. Он, Иисус Христос, Сын Божий, Агнец без порока и без пятна, взял на себя грех, чтобы нас сделать Его сынами и дочерями. Это и есть благовествование об Иисусе Христе. Почему оно так называется? Потому что спасение от начала до конца зиждется на Иисусе Христе. Возлюбленный, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. И это спасение для всех, для тебя, мой дорогой радиослушатель, если ты еще его не принял. О, как чудно быть прощенным! Что может быть большим благословением, чем прощение всех грехов? Приди к Иисусу сейчас, покайся, прими Его милость. И Он тебе скажет, как Он говорил каждому, кто приходил к Нему, «Прощаются грехи твои, и сглажу беззакония твои, как туман, говорит тебе Господь, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Это слово тебе от Господа.